Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Сегодня с нами и с вами Инна Царева, заместитель директора Елизаветинской гимназии, теолог, художник, юрист.
Здравствуйте, друзья!
Да, еще раз. Здравствуйте, да. Также я должна про тебя сказать, наверное, что ты замечательная мама и замечательная дочь, поскольку передача наша по-прежнему по понедельникам про семью. Я хотела тебя спросить вот о чем. Я с удовольствием прослушала. Ты не первый раз на радио «Вера».
Да, у вас прекрасная радиостанция. Я всегда с удовольствием откликаюсь на ваш зов.
Ты записала очень хорошую передачу с моей коллегой Кирой Лаврентьевой про жизнь христианина. Вот, и в ней ты рассказала то, что меня совершенно поразило. Вот сейчас я немножко изменю русло нашей беседы. Мы много говорили про самоизоляцию, про вообще занятия, да, как вот это все переносить, как с собой работать, как продолжить рабочее такое вот состояние и как получать радость от жизни. Я хочу вот к какому моменту в вашем разговоре вернуться. Ты рассказала, что в принципе, твоя семья как бы была лояльна, да, по отношению к православию. То есть, ну, не то чтобы вы были церковными, да, людьми, но были лояльны. То есть не...
В моем детстве, да.
Вот. И что в 13 лет ты пришла в церковь. Вот, конечно, у всех возник вопрос, ничего себе, в 13 лет, как вот по многим, вот мы с Костей тоже об этом часто говорим в передаче, очень часто у подростков начинается как раз бунт, ну, тех подростков, которые выросли в церкви.
В церкви, да.
Которые, как вот мы с мужем, знаешь, у нас тоже были такие неофитские настроения, мы там строили детей на молитву с утра. Вот по первости мы такие были, наверное, тоже неотвратимые родители. Вот что-то, конечно, покрывалось благодатью, и совершенно точно... как-то вот Бог давал нам эту благодать авансом. Вот. Но тем не менее, многие дети, в том числе и мои, в 13 лет стали переживать некие такие свои духовные метания.
Да.
Дочь сказала, что она долго думала, во что она верит. Она назвала сейчас свою веру «итцизм». «Итцизм» — это
как?
«Итцизм».
А слово «икс»?
А слово «ит». Нечто. Вот. И вот этот вот ицизм, он предполагает, что если она проживет достойную жизнь, а Бога нет, то она просто проживет достойную жизнь. А если она проживет достойную жизнь, а Бог есть, ну, значит, она пойдет к Богу. То есть, ну, Блез Паскаль был бы вполне ею доволен, да, со своими вот на эту тему рассуждениями. Вот, но ты пришла в 13 лет. Это ты сказала, что это тоже был твой бунт. Вот расскажи об этом.
Ну, конечно.
Что это было?
Это обратная сторона. Потому что церковные дети, им интересно посмотреть, что на той стороне, за пределами их семьи, а не церковным, тоже интересно. Кстати, подростничество – это такое прекрасное время. Я вот очень люблю подростков. И вот этот самый подростковый кризис 13-16 лет, он церковных и нецерковных детей уравнивает в своих, в праве познания Бога, если можно так выразиться. Мы ведь как взрослые, как церковные люди, хотим детей воспитать в вере и правильно делаем. Рожденные у других родителей с другими убеждениями не имеют такого права и такой возможности. Но в 13 лет начинаются вот эти толчки изнутри самого себя и духовные искания. Они начинаются. Хотят это родители, окружающие или даже сам подросток, или нет. И это вот и есть такой призыв божественной благодати, который слышит каждый человек. И поэтому в возрасте, когда дети становятся тинейджерами, каждый человек совершает духовные открытия и живет духовной жизнью. Другой вопрос, какой градус и какой вектор у этой духовной жизни? Но это жизнь духовная. Подросток, который жил с верующими родителями, он тоже переживает кризис. Ему нужно от слепого доверия родителей, батюшек и всему, чему его научили,
от детской веры перейти к осознанной вере. Она должна стать взрослой, а для этого она должна пройти фазу кризиса, которая в том числе и подразумевает фазу отрицания. То есть он должен сначала, да, все опровергнуть, а потом, для того, чтобы потом принять. У кого-то это бывает бурно, происходит и затягивается. А у кого-то вот он в голове посидел там и все порешал за 5 минут. Ну, конечно, 5 минут, это я утрирую, все сложнее. Ну, и вот я была счастлива с той стороны, что, будучи не воцерковленным ребенком, вот сама имела возможность воцерковиться в 13 лет. Поэтому в этом смысле не надо беспокоиться ни о ком. Каждый придет, каждого призовут, и каждый услышит голос и последует.
Это ты очень красиво сказала. Скажи, пожалуйста, а вот дети, с которыми ты работаешь, ведь у тебя дочь подросток, и у тебя очень много детей подростков, с которыми ты работаешь в гимназии. Вот, ну, да. Что, как это происходит у них? Неужели в православной гимназии какие-то другие процессы происходят? Они что?
Ну, нет, конечно. Процессы те же самые. Возможно, они сглаженные. Как говорят психологи, если ребенок рос в очень такой четкой системе ценностей, встроенной в строгой семье или в религиозно окрашенной, скажем так, обстановке, то у него бунт, он просто задерживается, да, и откладывается часто. То есть такие дети, например, начинают бунтовать лет 19-20, и не факт, что это лучше. То есть вот такое тоже наблюдается, что дети не бунтуют, а просто бывает такой отложенный бунт. И поэтому нам в школе везет, у них более или менее еще ровное бывает поведение. Но, тем не менее, у каждого... Кто-то нет, кто-то начинает вот в открытую бунтовать, сопротивляться. И если переходить к статистике, то она, конечно, такова. Вот у нас богослужение еженедельное, у нас есть духовник протоиерей Артемий Владимиров, все тот же, слава богу, батюшка, который с нами изначально, с момента основания школы. И очень просто можно наблюдать, что вся начальная школа исповедуется и причащается на ура каждую в литургию, а начиная там класса 7 с 8, они уже ходят не каждый раз, не стесняются подойти на исповедь, опаздывают на службу, иногда прогуляют ее. Но вот здесь нужно, как раз большое тоже требуется от взрослых искусство воспитания, чтобы и не пережать, но и не отпустить это все на тормоза. Но вот работаем, в этом наша работа.
Ты знаешь, когда ты рассказывала, вот тоже во время интервью, у тебя были такие... слова. Ты рассказывала про Василия Великого примерно вот в таком формате. Василий Великий, он был такой крутой, он тусовался с великими мира сего. Вот. Ну и вот в таком вот... Я подумала, интересно, вот если бы у меня была учительница, которая бы мне рассказывала о Священном Писании, о святых, там, о каких-то личностях церковных, о святых отцах, вот в таком вот варианте, наверное, мне было бы очень просто. Вот насколько тебе вот такой... Да, мне было бы просто как бы почувствовать вот этих вот людей, как вот, наверное, как современников, да, как своих друзей каких-то, да, что вот у меня муж, как это говорят, работник церкви, как он сам говорит. Вот он в какой-то момент очень этим вот ушел. Вот. И он очень, ну, человек образованный, очень много знает. То есть он потрясающе рассказывает. Ну, чем больше человек знает, тем проще он может изложить, да. Для него вот эти святые, они как вот друзья какие-то его, понимаешь, он так о них рассказывает, что вот прям хочется им пойти к ним и попросить у них о помощи, потому что ты понимаешь, что они, вот как ты говоришь, крутые. Вот. Скажи, пожалуйста, вот, насколько тебе помогает это в работе с подростками вот этими? Вот как они это воспринимают? Они тоже вот ощущают это?
Да, задача преподавателя – сделать сложное простым. Если мы это не умеем, значит, мы не учителя. Бывают другие люди, которые простое делают сложным, но это, наверное, наука, какие-нибудь другие отрасли. А мы обязаны любую теорему разложить так, на палочках объяснить. Ага. Вот. И поскольку я преподавала около 20 лет в Свято-Тихоновском институте богословия, священное писание и патрологии, то вот постаралась выработать такой метод, который мне показался действенным. Я все время мучилась и продолжаю мучиться вопросом, почему современные люди не только молодые, вообще современные люди не читают святых отцов. Это очень все просто, потому что они для них непонятны. Получается, что чужие. Да, мы уважаем эти имена, которые вот звучат в церкви в памяти святых, но их писание, как бы, ну а что это даст мне? А если вот переложить их же проповеди на современный язык и обратить внимание, чуть-чуть сместить акценты, допустим, их житий, заострив внимание на то, что, например, да, Василий Великий был, ну, выражаясь современным языком, мажором, например, а Григорий Ниский там еще кем-нибудь, то совершенно ты понимаешь, ой, неужели он был такой тоже, как я, тоже человек. Цветы – это те же люди, и у каждого реального человека есть возможность стать святым. Но для того, чтобы мы помнили об этой такой нашей потенциальной возможности, вот, должна быть хорошая работа преподавателей, чтобы всегда нам напоминал кто-то это и объяснял. Поэтому как в школе мне это помогает? Конечно, дети, они немножко еще не об этих материях. Вот со студентами очень уже интересно рассуждать об этом. Но подростки, опять же, разные. И в каждом классе находится 1-2 глубоко, а то и более, очень глубоко мыслящих человека, которые, как правило, еще и оказывают влияние, такое лидерство на класс. Поэтому с человеком, даже с маленьким, нужно всегда говорить, ставить высокую планку. Нужно говорить как не с маленьким, а как с большим.
Скажи, пожалуйста, вот поскольку мы разговариваем как раз с тобой в такое время, когда у людей наверняка есть возможность заняться чем-то таким углубленным, да, например, что-то почитать, но не всегда есть, наверное, понятие о том, с чего бы начать. Я должна тебе сказать, что я вот когда начала ходить в храм, то в храме лежали много маленьких таких брошюрок тоненьких.
Да.
Вот. И я начала их скупать. Вот. Мне казалось, что если я сейчас как можно больше этих брошюрок, как спастись, как исповедоваться, как расти, как в браке быть, ну вот как вообще духовную жизнь наладить, такие тоненькие. Мне вот понравился формат таких тоненьких брошюрок. Знаешь, я их начала читать, и что-то как-то начала унывать, потому что в этих брошюрках часто какие-то очень такие популярные были штуки, совсем мне неинтересные. Тогда я обратилась к своему духовному отцу, отцу Дмилу, он сказал: «Аня, начинайте уже читать святых отцов, хватит читать популярную литературу».
Хватит читать что-то такое непонятного авторства.
Да, я как-то вот поняла, что, ох, наверное, надо вот как-то что-то другое читать. И так вот просто не зайдешь со стороны вот таких популярных, так сказать, руководств к духовному действию. Вот сейчас, когда мы все сидим, то ли на карантине, то ли на чрезвычайном положении, да, и не знаем, сколько это продлится. Вот, но тем не менее, наверное, все-таки время поста нас склоняет к тому, что, наверное...
Да, может быть, и очень долго продлится. И мы все вообще начнем жить как в средние века. Очень может быть.
С чего бы ты посоветовала? Вот мы же тебя представляем еще и как теолога. Вот, я в этом смысле тебе очень завидую. С чего бы ты посоветовала начать вот это вот чтение или просмотр, не знаю, или там слушание? Вот с чего начать человеку, чтобы помягче так войти в тему?
Ну да. Ну, наверное, я тут не буду оригинально, предложив просто начать от наших обычных молитвенных правил и правил чтения Евангелия, поскольку сейчас же Великий пост идет, и все мы стараемся читать побольше, читать Священное Писание. Поэтому я бы вот рекомендовала, если уж начинать с святых отцов, да, знакомство с ними, то можно, вот ты прочел главу Евангелия дневную, ну, ту, которая тебе сегодня положена, или там по две, по три, кто как. Можно открыть толкование. Хотя бы даже не обязательно целиком глав, а каких-то стихов, которые тебе показались странными или непонятными. Можно посмотреть толкование Феофилакта Болгарского, Иоанна Златоустого, более близких к нам людей, например, святителя Феофана Затворника. Кого найдете? Если их нету в вашей библиотеке, то все это сейчас легко в интернете посмотреть. И вот просто что зацепило, я бы советовала. Какие-то просто стихи, которые вот вам понравились, которые показались в вашем чтении, что они относились именно к вам. Вот как об этом думал тот же Иоанн Златоуст. И вот там пойдет, поедет. Одно за другим крючочек тянет петельку, так, глядишь, вы и целое толкование главы прочтете, потом всего, например, евангелиста Матфея в изложении того же Толстого, потом вам захочется посмотреть, что он же еще написал, а что вообще был за человек, а кто жил в его время. Но, кроме этого, конечно же, вот сейчас у нас прошла неделя Иоанна Лествичника, почитать «Лествицу духовных добродетелей», количеством 30 там у него ступеней и 30 глав, там вы удивитесь вообще, конечно, якобы про монахов, но это только на поверхности. Только на внешнем уровне кажется, что написано монахом и про монахов. Если посмотреть внимательно, там написано про каждому из нас и обо всех. «Житие Марии Египетской», которое вот недавно тоже читалось. Тоже можно посмотреть, что писали святые отцы о ней и как толковали ее житие. То есть вот буквально отталкиваться от тех дней от литургического нашего календаря. Это православному человеку всегда близко и дорого, и он приходит в храм, или сейчас нет, если такой возможности, то вот отталкиваясь от богослужебного круга, он вводит в себя еще и в круг не только богослужебной, но и святоотеческой литературы и экзегезы Священного Писания. Мне кажется, это было бы легко и приятно сделать, и очень полезно, подготавливаясь вот к пасхальным торжествам. Я бы так посоветовала.
Спасибо большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с нами Инна Царева, заместитель директора Елизаветинской гимназии, теолог, художник, юрист, мама и дочь, да. Ну, кроме того, как настаивает Инна, хозяйка питомника единорогов. Инна уже...
Да, я еще и садовод, у меня выращиваю розы, это мое хобби.
Инна, скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. В интервью ты говорила о том, что ты учишься каждый день у детей. Да, у детей, которых ты ведешь. Вот, но рядом с тобой живет, взрослеет маленький человечек, твоя дочь. Ну как, уже не маленький человечек, да, уже такой подросток.
Да, у меня уже почти невеста на выданье.
Вот ты можешь сказать, что ты чему-то учишься у своей дочери?
Очень хороший вопрос. Да, это такая замечательная памятка родителю. Не забывать учить детей, но еще учиться у них. К сожалению, должна сказать, что не каждый, наверное, час я себе его напоминаю. Спасибо тебе, Аня, за это напоминание, за этот урок. Да, но говоря о своей дочери лично, я могу сказать, что у нее очень совершенно другой характер, не как у меня. А люди разные, как показывает опыт, легче уживаются вместе, потому что им интереснее, и то, что не может сделать один, с легкостью делает другой. И вот это вместе совокупность их талантов украшает жизнь каждого и увеличивает радость. В этом смысле мне очень повезло. Повезло с моей дочкой. Я благодарна Богу за то, что он послал мне именно ее. Ну, перечислять сейчас ее добродетели. А вдруг она услышит нашу запись? Да, и, может быть, будет не очень педагогично. Но если говорить там первое, что приходит в голову, она совершенно необидчивый человек и с большим смирением принимает вот эти уроки взрослых. А ведь мы не всегда бываем справедливы. Иногда лучше бы без назидания обойтись там, где можно. А вот мы по привычке что-нибудь опять начнем объяснять, учить. Вот, и она так это здорово принимает. Я в ее возрасте была более, скажем так, не то чтобы строптивой, но, как сказать, я, может быть, не научилась прощать взрослых даже за их маленькие грехи. Тогда, мне кажется, моя дочка уже это умеет. То есть она меня прощает. Вот это здорово. Я не говорю, конечно, ей об этом постоянно. Может быть, сказала один или два раза, чаще нельзя, но я очень мне это ценю. Ой, какие интимные темы мы с тобой затрагиваем теперь.
Ну, это очень приятно. Ты знаешь, весь мир, он как бы с одной стороны разъединился, а с другой стороны эти пространства стали действительно очень интимными. Ведь нас, да, так сказать, мы или сами заперлись, или, можно сказать, нас заперли в каких-то маленьких пространствах. Да? У кого-то чуть побольше, у кого-то чуть поменьше. Но мы сейчас оказались, например, очень многие оказались со своими детьми вот так вот вплотную, может быть, первый раз в жизни. Да, то есть с утра до вечера мы должны находиться вместе. Это, ну, такое испытание. Вот тебя же тоже как-то так вот заперли, может быть.
Подвиг. Я уже много раз вспоминаю вот этих мамочек многодетных, которые целыми днями со своими детьми вместе, которые не ходят на работу. Я-то воспринимаю работу как отдых именно. Ты вышла вся красивая, потом пришла домой красивая, а тут дома все происходит. Ты вроде как и отдохнула. А как вот они все время, пользуясь случаем, низкий поклон всем многодетным мамочкам, у которых каждый день вот такой карантин. С утра до ночи каши там и прочие обязанности, прогулки. Да.
Знаешь, возвращаясь к теме вот брошюрок и то, о чем мы с тобой говорили, ты сказала, что ты выходишь на экраны девайсов своих учеников с причесанная такая, в общем, что учительница должна быть красивой, да? А когда-то мы с дочерью купили такую брошюрку, вернее, как она, нет, не купили, а мы ставили на службы, и дочь моя Даша, которую ты знаешь, она сейчас уже взрослая девушка, вот, а тогда она была маленькая девочка, которая взяла брошюрку, что-то такое про брак. Вот. Ага. И она, поскольку еще читать только училась, то стала прилежно читать, что про брак. Что вот две лошади взмыленные, которые тянут за собой телегу, и у нее, видимо, не было совсем такого представления о браке, как вот...
Как о взмыленных лошадях.
Поэтому она очень удивилась, стала читать дальше. Дальше мама разговаривала с дочкой, и дочка сказала ей: «Мама, я некрасивая», а мама сказала: «Ну, самое главное, девочка, моя, это духовная красота». И тут до этого места Дашка дочитала, и тут она не выдержала. Она пришла и сказала: «Мама, если бы ты мне так сказала, я бы просто умерла сразу же от горя». Ну, то есть, чтобы мама ей не сказала: «Нет, дочка, ты красивая». Она сказала: «Нет». Ну, это, конечно, такой вариант, такого вот описания, такой вот популярной, такой, может быть, не очень качественной литературы.
Дело в том, что любой человек, наверное, вопрос нашей самореализации – это вот стать собой и прожить именно свою жизнь, а не чью-то другую, и также выстроить свои отношения с Богом и Спасителем нашим, а не навязанные кем-то. Так вот, если человек находится на своем месте, он выполняет именно свое предназначение, делает свое поприще, как вот, допустим, сегодня врачи, о которых мы все молимся, да, которые не выходят из коммунарок и живут там, и у них даже не общаются со своими семьями. Вот. А у них... Что мы можем сказать об их внешности? Они одеты в скафандры, у них на глазах маски. Красивы ли эти люди, Аня? Да, безусловно. Человек, который находится в нужном месте и выполняет ту миссию, которую может делать только он и никто другой, очень красив. Неважно, сколько там у него зубов при этом. Он бесподобен. Да. Это я, кстати, и стараюсь об этом говорить с молодыми людьми и учениками, что обязательно важно найти себя. Поступить надо не в престижный вуз, а стать именно тем и выбрать ту профессию, ту стезю, которой у тебя лежит душа. Потому что это будет красивая твоя жизнь. Ты станешь красив и счастлив, и к себе потянутся люди. И дело здесь не в зарплате или в престиже, а в том, что это именно ты, и ты выполняешь свое предназначение, промысл Божий о тебе воплощается даже в здешнем мире. И, конечно, мы имеем все надежды, да, и все основания надеяться, что оно продлится и в будущей жизни. Вот такое мое отношение к красоте.
Скажи, пожалуйста, вот мы с тобой начали с этого, и, может быть, хотелось бы этим и закончить. Вот мы говорили о том, что то, что ты строишь вокруг себя некий мир, да, такой красивый, и воспеваешь его, не побоюсь этого слова. Ты такой певец своего мира. Вот. Это также одна из граней благодарности Богу за то, что тебе дано. Да, вот кому-то дано очень много, а он говорит, ну что-то маловато, дайте мне еще вот, ну и вон там, он, вот вон у того, вот у меня такое же, пожалуйста.
Да, вот как у того надо, да.
Вот как у того дяденьки. Вот, а кто-то, получая вот то, что получает, да, испытывает эту благодарность и воспевает то, ну, хвалу Богу возносит эту, высокие, конечно, да. слова. Но вот, вот в этот очень непростой период, когда вот мы... Наверное, нам очень сложно быть благодарным Богу вот за то, что мы так ограничены в передвижениях. Вот, ну, многие даже не могут, в общем-то, толком прогуляться. Вот, что мы, какие, откуда нам брать эту благодарность вот именно сейчас?
Ну, это же такая... Если мы сейчас не говорим об опасностях, которые нас всех поджидают, то сегодняшняя ситуация, она же несет в себе не только тревогу и опасность. Она несет в себе огромное любопытство, вот с моей точки зрения, и интерес, что будет дальше. И, возможно, то, что мы сейчас оказались заперты, это очень хорошая подготовка к завтрашнему дню. Мы должны саккумулировать силы к какому-то прыжку. Возможно, он будет очень затяжным, возможно, он будет каким-то там, поднимет нас на высоту, на третье небо, или двинет нас в какое-нибудь новое поприще. Но совершенно понятно, что это сделано с очень большой целью и сделано для нашего блага. Я уверена, что то, что я сейчас нахожусь и даже уже чувствую, больше месяца на карантине, я саккумулировала довольно много сил. И теперь, когда, да, когда можно будет открыть дверь наружу, уже надо будет только грамотно этим воспользоваться. Но то, что впереди у нас очень интересная страница существования нашей страны, нашего города, у каждой там семьи, в любом масштабе, можно сказать, мира, это безусловно. Это, во-первых, то есть, и поэтому такой, как бы сказать, космический, с космической точки зрения, с глобальной. А если посмотреть на личную, на нашу частную жизнь каждого христианина, то это такой замечательный Великий пост нам сейчас устроили. Потому что мы все, в общем-то, поскольку в Великий пост все равно все привыкли встречаться друг с другом, и ходить по кафе, и обмениваться рецептами постных блюд. А вот ты посиди, что называется, в своей комнате, затворив клеть своего сердца, как говорит Господь. И раз, и мы все сидим. Разве мы сами могли бы себя вот так вот заточить добровольно? А оказывается, каждый мирянин тоже способен хотя бы на недельку превратиться в затворника. Поэтому Господь еще и дает нам возможность даже немножко поподвязаться. Я восхищаюсь промыслом неизмеренным.
Я считаю, что не только тема нашей сегодняшней беседы, а сам твой голос, такая силища и какая-то такая радость, которая в нем звучит, я надеюсь, что они немножечко, вот как они зарядили сегодня меня, так немножечко зарядят наших радиослушателей. Напоминаю, что сегодня мы проводили беседу с разных концов Подмосковья, Тверской области, еще каких-то областей, с Инной Царевой, заместителем директора Елизаветинской гимназии, теологом, художником, юристом, судя по всему, еще и психологом, педагогом. Вот. Мы говорили о том, как в самоизоляции сохранить радость, сохранить тонус, ритм жизни и даже что-то новое для себя открыть.
И... Спасибо огромное за доверие. Для меня, повторяю, огромная честь, что именно с меня решено было начать такой опыт вот, удаленных бесед. Аня, спасибо тебе. Спасибо всему радио «Вера».
Спасибо огромное. Всего вам доброго.
До свидания, друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».